26. Гуцер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 4 января 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гуцера. Вторник, 4 января 1848 год. В живых остался я один. Я имею в виду из врачей экспедиции. Все сходятся во мнении, что экспедиции невероятно повезло потерять всего только 5 человек в ходе кошмарных событий и грандиозного пожара, случившегося при проведении второго большого венецианского карнавала. Но тот факт, что 3 из 5 погибших явились моими коллегами-медиками, представляется по меньшей мере экстраординарным. 2 главных корабельных врачей, доктора Пэдди и Стэнли, умерли от ожогов. Фельдшер Стерора, доктор Макдональд, спасся из огня и избежал встречи с разъяренным чудовищем, но пал от мушкетной пули, едва успев выбежать из горящих палаток. 2 других погибших тоже офицеры. Первый лейтенант Джеймс Фейрхольм с Эребуса скончался в черном зале от раздробившего грудную клетку удара, предположительно нанесенного зверем. Хотя тело лейтенанта Фейрхольма, найденное в руинах парусинового лабиринта, сильно обгорело. Вскрытие трупа показало, что он умер мгновенно, когда осколки сломанных ребер проткнули сердце. Последней жертвой новогоднего пожара и хаоса стал старший помощник капитана Фредерик Джон Хорнби, растерзанный зверем в так называемом «белом зале». Смерть мистера Хорнби видится мне в известной мере иронией судьбы, поскольку именно сей джентльмен почти весь вечер стоял вахту на борту террора и был сменен на посту лейтенантом Ирвингом меньше чем за час до нападения кровожадного хищника. Капитан Кразье и капитан Фит-Джеймс теперь остались без 3 своих 4 врачей, а равно без ценных советов и услуг 2 самых своих верных офицеров. Еще 18 человек получили различные телесные повреждения. 6 серьезные во время кошмара карнавальной ночи. В число упомянутых 6 входят ледовый лоцман террора мистер Бленки, помощник плотника Уилсон с того же корабля, в скобках
«люди ласково называют его толстяк Уилсон»,
матрос Джон Морфин, с которым я ходил на Кинг-Уильям несколько месяцев назад, стюарт старшего интенданта Эребуса мистер Уильям Фаулер, матрос Томас Уорк, тоже с Эребуса, и боцман террора мистер Джон Лейн. Я имею удовольствие доложить, что все они будут жить. В скобках.
Хотя еще ни одна насмешка судьбы видится в том, что мистер Бленки, всего только месяц без малого назад получивший менее тяжелые травмы при встрече с тем же самым существом, травмы, к заживлению которых приложил свои усилия и профессиональные знания все 4 судовых врачей, не пострадал от огня в ходе пожара, но снова получил серьезное увечье правой ноги от когтей или зубов обитающего во льдах зверя, полагает он, хотя и признает, что в момент нападения выбирался из горящих палаток и ничего толком не видел. И на сей раз мне пришлось ампутировать ему правую ногу по колено. Мистер Бленки сохраняет на удивление бодрое расположение духа для человека, столь сильно пострадавшего за столь короткий срок.
Вчера, в понедельник, все оставшиеся в живых участники экспедиции явились свидетелями порки. Я впервые присутствовал при данном телесном наказании, принятом во флоте, и молю Бога, чтобы мне никогда впредь не довелось увидеть ничего подобного. Капитан Кразье, который кипел неописуемым гневом со времени пожара, случившегося в пятницу ночью, собрал всех оставшихся в живых членов экипажей с обоих кораблей на жилой палубе Эребуса вчера в 10 часов утра. Морские пехотинцы выстроились в шеренгу, били барабаны. Стюарт кают-компании Эребуса мистер Ричард Эйлмор и помощник анапатчика Стерора Корнелиус Хики, а равно поистине огромный матрос по имени Магнус Мэнсон, были выведены в одних штанах и нижних рубахах с непокрытыми головами к месту перед главной плитой, где была вертикально установлена деревянная крышка люка, представляющая собой квадратную раму из перекрещивающихся брусьев. Одного за другим, начиная с мистера Эйлмора, всех 3 привязали к ней. Но предварительно, когда мужчины стояли там, Эйлмор и Мэнсон с опущенной головой, а Хики с вызывающей вскинутой, Капитан Кразье зачитал обвинение. Эйлмор приговаривался к 50 плетям за нарушение субординации и безответственное поведение, подвергшее опасности команду своего корабля. Если бы Тихий Стюарт просто подал идею насчет разноцветных палаток, идею, по его признанию, подчеркнутую из какого-то фантастического рассказа, напечатанного в американском журнале, наказание было бы неизбежным, но не столь суровым. Но выступив в роли главного идейного вдохновителя Большого Венецианского карнавала, Эйлмор вдобавок совершил непростительную ошибку, нарядившись обезглавленным адмиралом, в высшей степени возмутительная выходка, если учесть обстоятельства гибели сэра Джона. За такое, как мы все понимали, Эйлмора вполне могли и повесить. Все мы слышали рассказы о свидетельских показаниях Эйлмора, данных двум капитанам в ходе закрытого допроса, в которых он описывал, как закричал, а потом лишился чувств в черном зале. Когда понял, что обитающее во льдах существо находится там в темноте вместе с участниками рождественской пантомимы. Что подумало существо? В скобках.
Если, конечно, оно обладает мыслительной способностью, как человек.
Снова увидев голову адмирала, на сей раз картонную, катящуюся по льду. Мэнсон и Хики приговаривались к 50 плетям за то, что сшили костюм из медвежьих шкур и нарядились в него, в нарушении всех запретов, ранее наложенных капитаном Кразье на подобные языческие фетиши. Все понимали, что в составлении плана мероприятия, покраски парусины и возведение декораций Большого Карнавала участвовали еще 50 с лишним человек, и что Кразье мог бы приговорить каждого из них к равному количеству плетей. В известном смысле сия скорбная троица, Эйлмор, Мэнсон и Хики, принимала наказание за неблагоразумие всей команды. Когда барабанный бой прекратился, и означенные трое мужчин выстроились в ряд перед собравшимися членами обеих команд, капитан Кразье заговорил. Надеюсь, я точно воспроизведу его слова ниже. Эти люди подвергнутся порке за нарушение корабельного устава и безрассудства, в котором принимали участие все до единого присутствующие здесь, сказал он, включая меня самого. «Пусть все собравшиеся здесь знают и помнят», — продолжал капитан Кразье, «что в конечном счете ответственность за безрассудство, в результате которого пятеро наших товарищей погибли, один лишился ноги, а почти 20 навсегда останутся обезображенными шрамами и рубцами, лежит на мне. Капитан несет ответственность за все, что происходит на корабле. Начальник экспедиции несет двойную ответственность». Допустив осуществление данных планов без должного к ним внимания и без вмешательства в происходящее, я стал повинен в преступной халатности и готов признать свою вину перед судом, который неизбежно состоится. Я имею в виду, в случае, если мы останемся в живых и вырвемся из ледового плена. Эти 50 плетей и больше должны были бы достаться мне и достанутся, когда мне придется принять неизбежное наказание, определенное моим начальством. Тут я посмотрел на капитана Фитт-Джеймса. Безусловно, любое самообвинение капитана Кразье относилось также и к командиру Эребуса, поскольку именно он, а не Кразье, наблюдал за основными работами по подготовке к карнавалу. Лицо Фитт-Джеймса было бесстрастным и бледным, взгляд казался рассеянным. Он имел отсутствующий вид человека, занятого своими мыслями. «Пока же не наступил мой час расплаты», — в заключении сказал Кразье, — «мы подвергнем наказанию этих людей должным образом, допрошенных офицерами Ребуса и террора, и признанных виновными в нарушении корабельного устава, а также в безответственном поведении, подвергшем опасности жизни их товарищей. Боцман Джонсон...» Здесь дородный Томас Джонсон, толковый боцман террора, и старый товарищ капитана Кразье, 5 лет служивший вместе с ним на терроре в южных полярных льдах, выступил вперед и кивком головы велел привязать к решетке первого мужчину, Эйлмора. Затем Джонсон поставил на бочку обтянутой кожей ящик и расстегнул фигурные медные замочки на нем. Внутри оказалась обивка из красного бархата. В должного размера углублении в красном бархате покоилась кожаная, потемневшая от долгого пользования рукоятка и сложенные в несколько раз хвосты кошки. Пока два матроса крепко привязывали Эйлмора, боцман извлек орудие наказания и предварительно опробовал.